Всем привет! Вы слушаете подкаст «Калькулятор». Его пускает по-прежнему студия «Техника речи». Меня зовут Лев Пархоменко, я менеджер в IT-бизнесе и экономический журналист.
А я Саша Краснова, я главный редактор телеканала, пока еще телеграм-канала, а не телеканала «Манихак», и финансовый журналист.
Все возможно, Саша. Ну хорошо, друзья, это, напомню, 7-й сезон нашего подкаста. Мы 2-й сезон подряд уже обсуждаем личные финансы в разрезе, так сказать, новых экономических условий.
Да, господи, Лев, говори, что это кризис, вообще кошмар, нечто небывалое, с чем мы не сталкивались. Что это и все, каждый раз новые экономические условия.
Ты знаешь, просто для кого-то эти новые условия прекрасные и замечательные.
Время возможностей, так
сказать. Да, у него новые возможности, новые рынки и так далее. Но вот сегодня мы поговорим о совершенно, казалось бы, классической услуге и потребности, которая нам казалась совершенно базовой, но, видимо, зря, а именно о перелетах. Мы об этом сегодня всем поговорим с нашими экспертами, их будет аж два. Поговорим, так сказать, с точки зрения просто билетов и с точки зрения того, что вообще с авиаотраслью происходит, и можно ли летать на российских самолетах, это разные всякие слухи ходят и так далее. Ну а прежде чем мы начнем, хотим посоветовать вам послушать еще один подкаст нашей студии. Он называется «Ты же мать». Как говорят самые ведущие подкаста, Саша Довлатова, Настя Хартулари и Маша Жаворонкова, это честный разговор о материнстве.
Да, но на самом деле подкаст не только о том, как это тяжело, весело, раздражающе воспитывать детей. Он еще и про наши отношения с родителями, что очень влияет на наших детей, кажется. Что стоит за жутко бесячей фразой «я же говорил»? Какие обоснованные и необоснованные тревоги родители проецируют на детей? И чему учатся у нас дети, а чему мы у родителей? Короче, про все наши тараканы и про то, как с ними справиться. Найти подкаст можно на любой из стриминговых платформ или по ссылке в описании этого выпуска. Ну что, Лев, как у тебя в этом году с перелетами?
Ты знаешь, довольно густо, я бы так сказал.
Довольно много.
Причем не только связанное с перемещением в поисках какого-то нового места для жизни, а их было раз, два, три, четыре за этот год. Но удивительным образом еще и были какие-то поездки и путешествия. Не очень по делу, а вполне себе даже по развлечению. Ну, то есть так теперь получилось, что так как всех разбросало по всему миру, то теперь, чтобы повидаться с кем ты мог сделать это на соседней улице, тебе приходится лететь черт знает куда, что я и дважды в этом году сделал, да.
Я видела классный мем на эту тему, что раньше мы договаривались, в каком кафе мы встретимся, а теперь договариваемся, в какой стране мы встретимся.
Да, да, это реально так и происходит. Ну, в общем, довольно много пришлось полетать, и надо сказать, что есть ощущение, скажем так, что не только в нашей стране, в России, да, с этим проблемы, а во многом еще проблемы постковидные. Явно еще кажется, что отрасль в мире еще не восстановилась. По крайней мере, какие-то опоздания, задержки, потери и так далее стали, кажется, теперь нормой вместо чего-то экстраординарного.
А что с ценами?
Когда мы улетали в марте, и мы летели тогда в Стамбул, а потом оттуда мы летели в Грецию, ну, в общей сложности на троих мы потратили типа 200 тысяч. Годом ранее мы в ту же сторону летали, и это было 1120, наверное. Ну, то есть чуть меньше, чем в два раза больше мы заплатили. Что по тем мартовским меркам, наверное, было ничего, потому что люди платили в 3, в 4, в 5 и вообще. Ну, то есть я считал, что это скорее удачная сделка. Явно вот то, к чему мы, наверное, привыкли в какой-то степени, там, в середине десятых, с относительно дешевыми билетами, особенно в каких-то небольших расстояниях, все это как-то куда-то улетучилось.
Я вот, кстати, никогда не была человеком, который мог поймать билет за 100 евро. А я помню только, когда в России был лоукостер Авианова.
Я даже не слышал такой.
Да, это было очень давно. Мой тогда молодой человек работал в Сочи, а я жила в Москве. И вот мы друг к другу летали, и там были истории, когда я за 999 рублей к нему могла улететь. Ну, давай тогда перейдем к нашему гостю и спросим, это тебе так везет с ценами, или это действительно тенденция?
А в гостях у нас сегодня Майя Котляр, основатель компании по индивидуальному туризму Майель Travel. Майя, добрый день.
Привет.
Да, ну что, давайте попробуем все вместе, втроем как-то разобраться с тем, что все-таки происходит, потому что 10 месяцев эти были довольно безумные, в том числе, я бы так сказал, и в части перелетов, и цен на них. И в первый вопрос, собственно, про цены. Есть, очевидно, какой-то огромный дефицит в связи с прекращением авиасообщения там с Европой. С другой стороны, есть очень укрепившийся рубль. С третьей стороны, есть цены на керосин, которые довольно высокие весь год, насколько я понимаю. Ну, в смысле, цены на нефть, в первую очередь. Короче, есть множество факторов, которые, кажется, как-то по-разному друг на друга влияют, но непонятно, собственно, какой вывод из этого делать и что на самом деле происходит.
На самом деле, как эксперт, могу сказать следующее, что мы уже третий год как потеряли такие понятия, как массовый туризм, дешевая заграница, горячие туры. Если помнишь, было такое скандальное заявление Марии Захаровой о том, что заграница будет доступна только для состоятельных, и вы должны иметь хорошие сбережения для того, чтобы себе это позволить. И на самом деле мы вот третий год к этому движемся, то есть катимся туда, куда-то.
Катимся — более подходящее слово.
Да. Если посмотреть в разрезе разных стран, не только России, и Таиланда, и Индонезии, и Турции, и Египта, они все уходят в люксовый туризм. Не то, что люксовый, они уходят все в качественный туризм. То есть мировая туриндустрия, она менее ориентирована на потоки, да, туристические потоки, нежели на качество, на маржинальность, на заработок. Поэтому пусть будет меньше туристов, но зато больше заработка. И если вот сравнивать, допустим, с 2019 годом, да, мы привыкли, что мир был открыт, возьму билет в Рим, поеду, все доступно, и за 100 евро были билеты, и лоукостеры летали, и все летало, и Победа летала. Если с этим периодом сравнивать, то мир очень сильно поменялся. Это не после начала СВО, это 3 года назад. Билеты, вот ты спрашиваешь, насколько подорожали? В целом, глобально подорожали на 50%. И ты правильно сказал, что раньше платил 120, сейчас платишь 200, 250. Это не только в авиаперевозке, это в целом в туризме. Если ты раньше мог вывести семью за 250 тысяч на 2 недели в хорошую пятерку Турции, ты сегодня за эти деньги не можешь фактически ничего позволить. Ну, как ничего? Условно, вы поедете вдвоем в нормальную пятерку Турции или Египта на неделю. У нас было несколько пиковых периодов, когда очень сильно взлетели цены. Это, естественно, пандемия, когда закрывались границы, когда цены поменялись где-то на 50%. Потом это начало СВО, когда вот ты назвал несколько факторов, почему цены подорожали. Конечно, керосин, топливо. И еще самый главный фактор – это закрытое небо. Сам понимаю, что для того, чтобы, допустим, из США долететь до стран Азии, нужно облетать большую, огромную территорию России. То есть не только для нас эти потери, потери для всех абсолютно стран. И такое понятие, как лоукостеры, они практически исчезают, хотя до сих пор они есть. Там Ryanair, допустим, в Финляндии можно поймать за 150 евро, слетать из Хельсинки в Рим. Но из России, к сожалению, вот таких предложений больше нет. За исключением каких-то акций, спецпредложений, которые выкидывает Аэрофлот для того, чтобы устроить распродажу, темпинг не в пиковые сезоны. И, опять же, сейчас уже запустилась Победа, которая в большей степени летает внутри страны. И если обсуждать, в чем еще ограничения, почему? Естественно, самолеты. Ну вот представьте себе, раньше было 1200 самолетов, бортов. 800 из них летали за границу. Сейчас за границу летает всего 90 бортов. Естественно, ценообразование очень сильно поменялось. Поэтому мы сейчас в другой реальности просто оказались.
Друзья, сейчас мы прервемся на пару минут и послушаем историю выпускника сервиса онлайн-образования Яндекс.Практикум. Она о том, как он обучился IT-профессии и нашел новую работу.
Яндекс.Практикум поддержал наш подкаст в этом эпизоде, а еще ребята выпустили серию документальных фильмов про людей, которым смена профессии помогла не просто найти новую работу, но и изменить свою жизнь. Посмотреть эти фильмы можно будет по ссылке в описании эпизода.
Друзья, привет! Меня зовут Роман, и я из города Абакан. Я работаю удаленно middle full-stack разработчиком в компании Umschool. Когда я учился на 4-м курсе, я понимал, что мне не хватает знаний, чтобы устроиться хотя бы джуниором-разработчиком. Вдруг я увидел на сайте Яндекс.Практикума курсы, которые помогают стать специалистом в области программирования. Это меня очень сильно затянуло. То есть мне очень нравилось это все проходить удаленно. Понимал, что мне хочется еще получать информации. Я записался на еще один курс Яндекс.Практикума, параллельно не закончив первый. Как только закончил первый, подумал, возьму-ка еще третий. Ну, естественно, на тот момент я уже устроился джуниором-разработчиком удаленным. Это была стартап-компания, которая занималась документооборотом с помощью искусственного интеллекта. Поработав в ней почти год, я благодаря этой компании и благодаря курсам смог подтянуть свои навыки, то есть перейти эту ступень из джуниора в мидл. А в итоге, с момента того, как я начал проходить курсы и до того, как я устроился мидл пайп разработчиком, прошло 2 года. Помимо основной работы, у меня также еще есть подработка, когда я выполняю задачи по заказам. Из-за этого, конечно же, доход в месяц он разный в зависимости от количества заказов, но так выходит иногда от 250 до 500 в месяц. В общем, профессию сменить сложно, но возможно. А у тебя должно быть так, что с утра, когда ты идешь на работу, ты именно идешь с хорошим настроением. Тебе нравится там работать, ты получаешь удовольствие от этой работы. Поэтому это самое главное при ее смене.
Вообще, куда сейчас все-таки можно улететь, чтобы не потратить все свои сбережения? У нас вообще в оригинале звучал вопрос, куда можно улететь, кроме СНГ. Но что-то мне подсказывает, что и в СНГ тоже уже не так бюджетно можно добраться.
На самом деле СНГ сегодня самое бюджетное, но когда началась мобилизация, вы помните, что цены по рынку сравнялись. Даже в Узбекистан билеты были на завтра, на послезавтра за 100, за 150, 250 тысяч. Это все зависит от информационного фона и шума. Сейчас на арену выходят новые рынки для российских туристов, которые пытаются вот эти европейские потоки, а в Европу улетало где-то 20 миллионов российских туристов, они пытаются сейчас это все переманить наших туристов к себе. Это рынки Персидского залива. Если вы наблюдаете за тем, какой маркетинг сильный делает Бахрейн, Катар, Оман. Оман-Эйр запустился 2 декабря. Через Бахрейн можно уже летать транзитом в Сингапур. То есть открываются не только новые какие-то рынки, еще новые возможности транзитных перелетов. Конечно же, это все сказывается положительно на цене. Эфиопия вообще хочет для россиян стать таким одним из главных хабов для транзитных перелетов. Через Эфиопию туристы летают уже в Латинскую Америку, в страны Африки, Индийского океана, даже в Японию. Это раз. Второе. Азия. Происходит колоссальное расширение сейчас авиаперевозки в Таиланд. Даже по сравнению с допандемийным периодом, где-то 2020-2021 год, сейчас даже охваты по перелетам в Таиланд выше, чем тогда. То есть чартеры из регионов, ключевых крупных регионов России тоже. Но здесь есть ограничения не только те, которые вы назвали, но они боятся заходить на российский рынок, потому что есть санкции, есть вторичные санкции, сами понимаете, санкции страховых компаний. Куда же мы летаем, да, отвечая на ваш вопрос. Если исключить там зону Шенген, США, западные страны, это страны Персидского залива, страны Африки, страны Азии, Индонезия. Если брать топ по продажам на зиму, это Эмираты, Египет, Турция, Мальдивы, Таиланд, Шри-Ланка, Сейшелы, Бахрейн с прямым перелетом уже, Катар, Индия, это Гоа, туда мы тоже летаем уже прямыми рейсами, и Индонезия, Бали. Вот эта десятка, которая замыкает вот топовый рейтинг всех востребованных стран среди россиян.
Интересно, что Латинская Америка так и не появилась в списке.
Она не может появиться. Это из-за того, что очень длинный путь в облет Европы. Из-за этого она не может напрямую появиться в России. Она бы хотела, как и, допустим, карибские страны, Мексика, конечно, очень бы хотела, Доминикана бы хотела, это же массовое направление, но не могут физически. Хотя Куба, допустим, обошла вот эти санкции, и на Кубу мы летаем напрямую чартерами. То есть потихонечку, но вот ситуация выправляется, если не будет негативного информационного фона дальше, да, там следующей волны мобилизации или чего-то такого экстраординарного и шокирующего, мы будем видеть расширение охватов, расширение возможностей, мы будем видеть новые рынки, которые выходят на Россию. Допустим, Шри-Ланка, да, то есть для Шри-Ланки российский турист сейчас в топ-3. Кто вообще помнил раньше про Шри-Ланку? А сейчас это, простите, как Таиланд слетать. Во-первых, туда летает прямой Аэрофлот. Во-вторых, они сделали очень классные условия по визе. Тут там можно оставаться 180 дней. А еще они сделали очень классную фишку с банковскими картами. То есть вы можете дистанционно открыть банковские карты, да, приехать и забрать их. Конечно, сейчас турпотоки из России очень маленькие по сравнению с 2019, опять же, годом. Если это было 45 миллионов вылетающих раньше за границу, сейчас, извините, это за первое полугодие 8 миллионов. То есть значительная часть из них, 50%, ну 40-50% летала раньше в Европу. Вот эти потоки куда-то надо перенаправить. Путешествия все-таки это такой лайфстайл для многих людей, и они останутся, никуда они не денутся. И эти потоки хотят забрать новые рынки. Спрос огромный из России, но предложение ограничено. И сейчас даже на Новый год мы очень тяжело подтверждаем номера, потому что их на всех не хватает.
Я вот в этих всех историях с хабами и с направлениями отдельно хотел еще уточнить по поводу Турции, потому что тоже было огромное количество новостей, особенно там весной-летом, про то, что очень сильно увеличилось количество рейсов в Турцию из разных городов, что там чуть ли не 50-100 рейсов в день, ну какая-то совершенно... какие-то там были запредельные цифры. И, в общем, складывалось такое впечатление, что, в принципе, мы теперь в любую точку мира будем так или иначе лететь через Турцию.
У Турции отъедают хлеб такие хабы, как уже Бахрейн на самом деле, потому что через Бахрейн очень большая вилка возможностей, очень большие транзитные возможности и практически в такой же стоимости, как с Турцией, со Стамбулом. У Стамбула отбирает кусочек Катар, Бахрейн, эфиопские авиалинии. Опять же, вся Латинская Америка – это через эфиопцев. Опять же, вот эти политические события, которые там, теракты были и так далее, людей наистекляли, да, то, что случилось, людей сильно затормозило. При прочих равных, вот в этот период, вот последние полтора месяца, люди выбирают какие-то альтернативные пути маршрутов.
Тогда давайте поговорим, сколько вообще все это стоит в нашей новой реальности. То есть вот если ты хочешь поехать в отпуск на Новый год, как-то вспомнить, каково это вообще, а сколько тебе нужно денег?
Я бы сказала космос. Наши туристы говорят космос. Сразу, когда вот идешь к ним с каким-то предложением, они говорят, ну что, в районе миллиончика, да? Я скажу общо. Вот если вы хотите полететь в Таиланд, семья состоит из 4 человек, 2 взрослых, 2 детей, среднестатистическая семья. Если вы выбираете регулярный Аэрофлот, один билет вам будет обходиться, если удача вам улыбнется, 70-80 тысяч. А то и 100. То есть это уже 400-500 тысяч. Поэтому
это хотя бы в обе стороны.
Да, миллиончик про миллиончик. Да? Но, опять же, есть выбор. Всегда есть выбор. Есть регулярная авиаперевозка, есть чартерная авиаперевозка, где туроператор заранее выкупает гарантированные блоки рейсов и формирует такие пакетные туры на базе чартеров.
А их же можно купить в отрыве от путевки, грубо говоря, да, от пакета туристического там, с отелем, трансфером и так далее. Просто купить билет на чартер.
Можно, в зависимости от авиакомпании, допустим, можно купить Azur Air, но не везде, не по всем направлениям. Смотрите, как это происходит. Если туроператор эти блоки распродает в рамках турпакетов, он забирает все. Если остаются места, тогда авиакомпания это все выбрасывает на рынок, иногда демпингует.
А как их искать?
На сайте Azur Air, допустим, iFly, Хургада, да, летает, пожалуйста, на сайте iFly вы можете напрямую, это чартер, можете забронировать с Хургаду, либо там Шарм.
Алгоритм такой, нужно понять, какие чартерные компании летают в нужную страну, в которую я хочу полететь, и дальше просто пройтись по их сайтам непосредственно, потому что я так понимаю, что их билеты не попадают во всякие агрегаторы поиска билетов, да, которыми часто мы пользуемся.
Редко.
И идти прямо к ним на сайты и просто уже смотреть там.
Да, совершенно верно. Но, не знаю, к чартерам очень такое странное отношение в России. И многие люди предпочитают, если есть возможность, заплатить за регулярку и полететь с регулярными авиарейсами. На базе регулярной авиаперевозки на 10 ночей в Новый год. Новый год даже дороже летних пиковых месяцев, да, будет от 700 более-менее нормальная адекватная пятерка. На чартерах выйдет на 30% дешевле. Четверка-пятерка. Поэтому лучше, я всегда советую, переждать Новый год или брать какие-то другие альтернативные направления, а-ля Египет. И, кстати, с появлением Таиланда, хочу заметить, это будет странно звучать, но Египет очень сильно провис. И Египет сейчас выкидывает на рынок всякие разные предложения, и в Египет можно полететь очень по хорошим ценам. Можно полететь в Эмираты. Не на Новый год, конечно, но если не брать Дубай, допустим, можно полететь в Рас-эль-Хайма, можно полететь в Шарджу, можно полететь на Фуджейру полететь. Там реально процентов на 40 вы сэкономите от дубайских цен. А выбор он есть. Можно полететь там на Бахрейн. Бахрейн всегда дешевле Эмират. В Шри-Ланку можно полететь, в конце концов. Вот. Я вас немножко испугала, вижу, да?
У нас, не могу сказать, что ожидания были какие-то, что нам сейчас кажется, что можно прекрасно и задешево отдохнуть.
Куда бы вы сейчас ни смотрели, даже не в пиковый Новый год, мы никуда не уйдем от полтинника. Вот 50 тысяч – это среднестатистическая цена за перелет куда-либо сейчас из России. Но я не беру сейчас Армению, я не беру сейчас Узбекистан или там Беларусь, или какие-то страны СНГ. В Грузию можно полететь там за 30 тысяч с очень хорошей стыковкой. Это в ближнее направление. И в дальнее направление, где-то в среднем 70 тысяч, мы от этой цены на регулярные авиаперевозки никуда не денемся. Отель, проживание всегда можно корректировать.
А есть ли какие-то лайфхаки, которые были раньше? Например, покупаешь билет сильно заранее или, наоборот, в последний момент там что-то вылавливаешь. Есть миллион видео в ТикТоке, которые рассказывают, как правильно покупать билеты. Не знаю, насколько это работало раньше, но, может быть, сейчас что-то работает.
Надо отслеживать. Лайфхаков полно, очень много. Про то, что курс на авиаперевозку, на авиабилеты меняется во вторник вечером, да, что нужно покупать до вторника вечера. Что касается заранее и не заранее, смотрите, сейчас вообще такая ситуация, что горизонт планирования, вот мы говорили про психологию потребителя, да, как она изменилась, ну, где-то, ну, недели, полторы максимум, месяц, даже среди семейных туристов, которые раньше те же Мальдивы планировали загодя, да, там за полгода. Сейчас вообще такого нет. Билеты, конечно, разумнее покупать заранее в определенные точки мира, дорогущие, да, там дальние перелеты, конечно, заранее, сильно заранее, за полгода надо покупать. И лайфхак такой, всегда покупать возвратные билеты. А если с отеля можно подождать, если в конце концов бесплатная отмена брони на букинге, да, там мы предлагаем какие-то опции, что можно оплатить за неделю до заезда или в день заезда. С билетами надо быть именно так. Переплатить 3000, 5000 за билет, но покупать возвратные. Возвраты, кстати, проходят сейчас достаточно нормально, лояльно авиакомпании себя ведут. И в пору даже начала СВО возвраты были быстрые. Еще я замечаю на рынке очень сильную волатильность. Смотрели билеты в Грузию для пары. 3 дня назад билеты стоили, по-моему, где-то порядка 65-70 на двоих. А на день позже эти билеты упали в цене на где-то порядка 25%. Представьте себе. То есть волатильность тоже, потому что, допустим, слетает бронь где-то у авиакомпании, они пытаются это все распродать и заполнить. То есть здесь тоже не скажешь, понимаете, когда надо покупать. То есть не подгадаешь сильно.
Ну, приятно, что хотя бы что-то осталось стабильным и работает.
А сейчас мы прервемся на пару минут и послушаем еще об одном способе сэкономить на перелетах.
Привет, меня зовут Данил, я продюсер и редактор «Калькулятора». В этом выпуске мы говорим про стоимость авиаперевозок и путешествий. И сейчас я расскажу вам о еще одном способе, как на всем этом экономить. У компании Тинькофф, которая поддержала наш подкаст в этом эпизоде, есть специальная карта для путешественников – All Airlines. Она подходит и тем, кто летает постоянно, и тем, кто, как и я, делает это 1-2 раза в год. Главная фишка – накопленными по этой карте милями можно полностью компенсировать стоимость авиабилета любой авиакомпании по любому направлению. Выгода в том, что мили копятся гораздо быстрее, чем кэшбэк на обычных дебетовых картах. За все повседневные покупки вам возвращается не 1, а 2% стоимости. То есть, если вы тратите 25 тысяч рублей в месяц, за год накопите 6 тысяч миль. Мне, например, этого хватило бы на билет из Москвы домой в Красноярск. Можно накопить еще больше. За покупки в категориях, связанных с путешествиями, милями возвращается от 5 до 10% стоимости. И еще один бонус. Карта позволяет бесплатно получить медицинскую страховку, которая обычно стоит 6 тысяч рублей. Это страховка с реальным медицинским покрытием до 50 тысяч долларов. Тут важно сказать, что за использование карты All Airlines нужно платить 1890 рублей в год. Но если оформить ее до 18 декабря, обслуживание для вас будет бесплатным, причем навсегда. Поэтому переходите по ссылке в описании, там можно уточнить все детали и оформить карту All Airlines.
Ну что ж, перейдем тогда к путешествиям по России внутри страны. Насколько выросли цены здесь?
Вообще, с 2019 года, мне кажется, произошла вот такая революция во внутреннем туризме. Пока в количественном выражении я этого не вижу, как ездили 65 миллионов внутри страны, так и ездят. Но планы амбициозные. Хотят сделать турпотоки внутри страны к концу года где-то 100 миллионов человек. Не турпотоки, а именно перелеты, чтобы было 100 миллионов перелетов. Очень сильно произошла перестройка в авиации России. Это связано с государственными субсидиями, которые выделялись. Это связано с расширением чартерной программы в дорогие направления. Если на Байкал, то 2019 года, ну невозможно было слетать за 15 тысяч, за 15-20, но это стоило порядка 50, как, допустим, во Францию слетать. Да, если помните, многие наши туристы жаловались, да я лучше там в Рим слетаю, или да я лучше там куда-нибудь чем полечу за 50 тысяч по собственной родине. Ну как так? Это несправедливо. Сейчас вот этих стереотипов уже нет, что внутри страны летать дорого. Камчатка стала доступна относительно. Я не говорю про наземную часть, я говорю про перелеты. На Камчатку за 25 тысяч рублей? Ну это вообще, если бы в 2019 году мне такое сказали, ну я бы, наверное, не поверила, потому что там где-то цены тоже варьировались, если помните, 50-60 тысяч. Цены где-то на 40-50% упали на внутренние перелеты. Алтай-Карелия – вот самые востребованные направления за последние 3 года среди российских туристов. Туда можно слетать за 15 тысяч, иногда за 8. Порядка 170 миллиардов выделяется на год на субсидирование чартеров, на субсидирование там, закупки техники, там, запчастей, за то, что аэропорта юга стоят и ничего не летает, и закрыты. Государство здесь вот реально помогает, способствует. И единственный голый такой минус, я бы сказала, российского внутреннего туризма, почему он еще не настолько развит, насколько хотелось бы, это гостиницы, это инфраструктура. Бедная инфраструктура, если бы вот здесь все это красиво накладывалось с авиаперевозкой, то цены бы не было.
А если ты планируешь отдохнуть в России на Новый год, то какой бюджет нужно закладывать?
Самые дорогие регионы, вот сейчас Горнолыжка, да, Красная Поляна, естественно, Сочи. Туда на самом деле туры сравнились с зарубежными турами, допустим, с той же Сербии, куда летают тоже россияне, с Грузии, с Армении. Если говорить про менее дорогие направления, Домбай, там, Шерегеш, то, конечно, дешевле зарубежных направлений на процентов, ну, 30-40. И туда можно слетать и за 50 на двоих, в зависимости от размещения. По моим наблюдениям, не в пик сезона можно съездить куда-либо от 20 тысяч рублей. Лайфхак, допустим, Мурманск можно слетать на Северное Сияние за 2500 рублей и брать какое-нибудь размещение, ну, уместиться в 20 тысяч рублей. Можно? Можно. Карелию можно взять какой-нибудь там хороший отель на природе, ну, и поехать за те же 15-20 тысяч рублей.
Если ты смотришь на агрегаторах других стран, не своей, а других, то там можно что-то отличающееся найти и более дешевое?
Обязательно. Можно и нужно, если у вас есть возможность, чтобы кто-то посмотрел или вы, чтобы посмотрели. Просто иногда бывает так, сама с этим столкнулась, что мы не видим того, что видят, допустим, те же европейцы. Ну, вот просто не показывается на российские IP, даже если через анонимус заходите, то все равно оно не показывается. И можно брать билеты, если у вас есть знакомые, друзья, и могут для вас взять билеты, можно значительно сэкономить. Допустим, лайфхак такой, покупали знакомые билеты из Узбекистана в Стамбул, Стамбул-Тбилиси, покупали из зарубежного агрегатора и купили значительно дешевле, а в российских этого билета даже не было. И таких историй очень много.
Хорошо, Майя, спасибо большое, правда, это было очень интересно.
Вам спасибо.
Это была моя котляр. Мы поговорили, собственно, как, куда летать и где, может быть, даже и отдыхать. Но перед этим разговором я еще сепаратно, отдельно от Саши, связался с авиаэкспертом Андреем Крамаренко. Он ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики. И поговорил с ним отдельно про такой животрепещущий вопрос, как раз российские авиакомпании, потому что за последние 10 месяцев с начала специальной военной операции мы слышали массу всяческих новостей, что самолеты не летают, что запчастей нет, что это теперь небезопасно, страшно, та-та-та и так далее. В общем, довольно много времени прошло, на самом деле, с тех пор, и вот решили мы Андрея расспросить, как на самом деле сейчас дело обстоит и куда главное движется. Давайте послушаем. Как вообще бы вы сейчас оценили состояние российских авиакомпаний, ну, скажем так, по итогам почти 10 месяцев специальной военной операции, потому что вначале были очень плохие прогнозы весной, что будет совсем-совсем все плохо. Как бы вы сейчас сказали, по-прежнему как бы все в кризисе и продолжает падать и сокращаться, или как-то стабилизируется, или, может быть, даже наоборот, растет куда-то? Как вы, в общем, описали бы текущую ситуацию?
Если совсем вкратце, то, во-первых, отрасль в состоянии трансформации, причем никто не понимает, куда эта трансформация приведет. Во-вторых, это сейчас такая удивительная история, когда мы движемся вверх по лестнице, которая ведет вниз. То есть мы понимаем, что в будущем у нас есть очень большие вызовы, преодолеть которые, в общем-то, без потерь не получится. Но вот в текущем моменте, то есть в этом году, с точки зрения там, доходности, издержек и прочего, отрасль находится даже, в общем-то, неплохой позиции. Это связано и с субсидиями, и с работающим демпфером на керосин, и с многими другими факторами, в том числе перестройки маршрутной сети. Но, в принципе, там, если подходить чисто бухгалтерски, то не исключаю, что авиакомпания в этом году даже прибыль получит.
Ух ты! Чего угодно ожидаешь, но не этого. Хорошо, но вот если говорить конкретно про техническую часть, потому что мы много, как пассажиры и обыватели, слышали разных разговоров, вот запчастей не будет, обслуживать будет невозможно, и все перестанет летать. И еще тут же на фоне этого появлялись сообщения о том, что Росавиация как-то упрощает вроде как разные требования по безопасности.
Скажем так, если бы производители наших телефонов и наших ноутбуков вдруг в феврале прекратили их техническое обслуживание, у нас же ничего не сломалось до сих пор. С самолетами примерно то же самое. Был запас комплектующих, которые были на складах в России. Плюс сейчас уже часть парка остановлена, и с них снимаются ресурсные комплектующие, ставятся на летающие самолеты. То есть постепенно количество летающих машин будет уменьшаться. Это не происходит одномоментно, то есть мне были, в общем-то, непонятные истерики в феврале и в марте, когда все, летать не будем. Будем, но это будет такое очень плавное сокращение, которое может растянуться на годы.
А что касается действительно регулирования вот со стороны всяких, ну, там, в широком смысле Росавиации, да, и каких-то смежных ведомств?
Давайте качество регулирования в сфере поддержания летной годности не обсуждать, потому что к Росавиации были очень большие претензии и ранее именно по качеству регулирования. Надо понимать, что надзором за поддержанием летной годности иностранного парка занимались авиационные администрации Бермуды и Ирландии. Вот, Росавиация занималась либо теми машинами, которые были в российской регистрации, это были считанные единицы, либо российскими самолетами. Поэтому сейчас вот эти 600 машин, на них свалились как снег на голову, а людей там, скажем, больше не стало, эти люди, скажем, в компетенциях не расширились. Поэтому пока все скорее на совести самих авиакомпаний. Давайте мы будем надеяться на то, что авиакомпании пойдут скорее по пути сокращения парка, да, а не по пути сокращения безопасности. Будем считать, что это, в общем-то, магистральное направление. То есть нас может ждать дефицит провозной емкости, но не дефицит безопасности полетов.
Ну, то есть вот там по состоянию на сейчас, не знаю, там говорит о том, что, может быть, там увеличилось количество инцидентов или просто в отрасли какие-то, ничего подобного.
В этом плане ничего не произошло, но надо понимать, что даже если бы там российские авиакомпании пошли по другому пути, во что там не очень хочется верить, то за 10 месяцев это не тот промежуток, когда могут вступить в силу какие-то критические допущения по безопасности полетов. Еще раз, февральским проблемам российские авиакомпании подошли с огромным профицитом парка воздушных судов. Если мы помним, у нас в 2019 году на международку приходилось, например, на треть перевозок. По разным причинам международка, в общем-то, практически закрылась. Вот эти все треть самолетов, они составляют ресурс, который пока можно не беспокоиться ни по поводу комплектующих, ни по поводу каких-то там поломок.
Смотрите, еще вот из новшеств за последние, опять же, 10 месяцев, и это разные не очень привычные, ну, массовым, скажем так, потребителям, массовым путешественникам, да, разные новые названия авиакомпаний, которые они раньше не встречали, а также появление каких-то очень необычных рейсов. Например, вот из личного опыта это рейс в Тель-Авив с дозаправкой в Минводах, который в общей сложности из Москвы летит там 8 часов и так далее. И это вообще, какие все имеет перспективы? И вот, ну, то есть отдельно давайте, наверное, тут два вопроса. Первый про новых игроков. Вообще, насколько можно про них говорить, а насколько они новые, и есть ли у них перспективы какие-то занять место на российском рынке. Ну и вот про такие вот необычные истории, как Москва, Минводы, Тель-Авив. Насколько это тоже какая-то теперь наша новая реальность или что-то вот временное, пока не приду, ну, не вернуться к какому-то более понятному решению.
Ну, давайте на первый вопрос. Новых игроков в России нет и, я думаю, не будет в ближайшие годы. А из иностранных компаний, ну, в общем-то, не все иностранные компании горят желанием летать в Россию. Даже несмотря на то, что сейчас международка в Россию обладает фантастической доходностью по меркам отрасли. Потому что все-таки спрос сильно превышает предложение. Но есть риски для иностранных авиакомпаний. Эти риски в основном технические, в том числе и связанные с безопасностью полетов. Поэтому, скажем так, плюс политические риски, конечно. И иностранцы, в общем-то, относятся к этому достаточно сдержанно. Реально новых игроков – это турецкие туроператоры, у которых, в общем-то, широкий бизнес в России, и у которых несколько российских авиакомпаний, по-моему, таких карманных, чартерных. Они для того, чтобы распределить риски, могут создавать турецкие авиакомпании для того, чтобы перевозить российских туристов. Вот, собственно, одну пока такую создали – это Southwind. Вот, а по поводу рейса в Тель-Авив, там, через Сочи, Минводы или Махачкалу, это довольно распространенная сейчас практика, потому что, если помните, например, раньше рейс Москва-Минводы занимал там 1:50, сейчас он занимает больше 3 часов, ну, около 3. Просто потому, что это связано с облетом воздушного пространства, закрытого из-за спецоперации. Соответственно, напрямую Тель-Авив, особенно в Суперджете, банально не добить. Поэтому вот и останавливаются для заправки не только в Минводах, для этого и Махачкалу используют, и Сочи, и Минводы. Но Сочи сейчас просто забит и без дозаправки, да? А Махачкала и Минводы вполне себе те аэропорты, где можно сесть, заправиться, растаможить пассажиров и их багаж и улететь.
К такому выводу я прихожу, что если сейчас дефицит так или иначе будет скорее только нарастать, а значит и цены будут скорее расти, чем падать, скромно говоря.
Если мы предположим, что вот тот статус-кво по санкциям и прочему не меняется, мы же не знаем, что будет через несколько месяцев, правильно? Вот если он не меняется, то нас в первую очередь ждет, скажем так, память о доступных международных перевозках, как о доступной черной икре. Да, мы можем об этом вспоминать, но этого уже не будет. А с внутренними рейсами все будет гораздо иначе, потому что все-таки пока правительство заинтересовано в том, чтобы продемонстрировать и себе, и миру то, что рейсы остаются, и они остаются доступными, даже несмотря на там, падение доходов.
Окей, спасибо вам большое, Андрей.
И вам спасибо.
Саша, не спросила тебя вначале, а что, какие планы на Новый год-то?
Выжить. Я пока не думала о планах на Новый год, если честно. Ты меня прям застал врасплох. Может быть, поехать покататься на горных лыжах, потому что в Грузии есть места, где это можно сделать. Вот. Я, правда, так катаюсь на горных лыжах, что обычно друзья мои катаются, а я сижу и пью глинтвейн в кафе.
Так это же самое прекрасное, Саша. Самое интересное в катании на горных лыжах.
У тебя есть уже планы?
Да, ты знаешь, я хотел тебя порадовать. Я лечу прямо к тебе непосредственно.
В Грузию?
Да.
Я серьезно?
Да, после уже Нового года, правда, Новый год мы встретим здесь, в Риге, а после Нового года мы прилетим в Тбилиси на где-то полторы недели, повидаться, собственно, с нашими многочисленными родственниками, кто не может доехать сюда. Вот, так что и с тобой повидаемся тоже.
Ну, тогда я уж точно никуда не уеду далеко от Тбилиси.
Да, но в целом, конечно, общее впечатление вот от разговоров с Майей, и с Андреем, ну, что как на самом деле во всех, во многих очень других отраслях и направлениях, что как-то привыкли, подстроились, перестроились, и, в общем, как-то оно это все едет и движется дальше. И, наверное, действительно многое из того, что прогнозировали и ожидали там весной и летом, да, как будут развиваться события, во многом это не оправдалось и, наверное, уже не оправдается. Вот. При этом, конечно, очень любопытно мне, ну, как-то смотреть, как это дальше будет развиваться, потому что действительно, ну, делать привычки, что называется. Сейчас пока это какие-то временные схемы, но дальше, как бы, если это так длительно продлится, то, в общем, это и станет как бы основным. А то, что для нас казалось основным, будет выглядеть как нечто очень экстравагантное и экзотическое.
Ты собрался куда там, не знаю, в Италию? Да ты что? Какой ты странный, мы летим в Эфиопию вообще-то все.
Ну да, 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 да. Ладно, друзья, давайте прощаться. Время наше на этом закончилось. И это был подкаст «Калькулятор». Его по-прежнему выступает студия «Техника речи». И по-прежнему ведущие Лев Пархоменко.
И Саша Краснова. И обязательно пишите нам на почту podcast@техникаречи.studio, телеграм-аккаунт «Техника речи». А еще можно написать комментарии на YouTube и в Apple подкастах тоже. Задавайте свои вопросы, предлагайте темы для эпизодов. Мы будем рады разобраться в вопросах, которые беспокоят именно вас. А то вдруг мы с Львом только свои проблемы тут решаем. Все контакты будут в описании эпизода.
Ну, а если вы хотите купить рекламу в одном из проектов «Техники речи», в том числе и у нас, кстати, в калькуляторе, напишите на почту ad@technikarechi.studio. Этот адрес тоже будет в описании. Ну и, конечно, пожалуйста, не забывайте делиться эпизодом со своими друзьями, коллегами, родственниками и просто со случайными прохожими на улице обязательно тоже. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки, сердечки, и так о нашем подкасте узнают еще больше людей. И, может быть, в следующий раз купят билеты чуть-чуть дешевле, чем собирались.
Да. А над этим подкастом, как всегда, работали редактор Данил Остапов, продюсер Афина Гасанова Александр Садиков, монтажер Сергей Скурту и композитор Виктор Давыдов. Всем пока!
Пока-пока!